говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания построен из двух составных частей. Вначале мы предлагаем вашему вниманию архивную запись беседы протоиерея Виктора Потапова, настоятеля Иоанна Предтеченского собора в Вашингтоне, из цикла «Религия в нашей жизни». Этот цикл бесед отец Виктор проводил в течение многих лет на радио «Голос Америки». Сегодня он познакомит наших слушателей с памятью святителя Григория Паламы, который совершается на второй седмице Святого Великого Поста. Также прозвучит уникальное интервью, записанное отцом Виктором на Святой горе Афон с одним из русских афонитов, который родился еще до революции. В завершении этого часа мы совершим память протоиерея Михаила Труханова, выдающегося духовника, подвижника благочестия, богослова, духовного писателя 20-го столетия. В этом году мы совершаем 17-ю годовщину со дня кончины протоиерея Михаила Труханова и предложим вашему вниманию одну из архивных записей, сделанных нашим корреспондентом Тамарой Москвичевой, преснопамятной монахиней Нонной, в 2005 году, за год до кончины отца Михаила Труханова. Это один из фрагментов наставления батюшки на Святой Великий Пост. Дорогие наши слушатели, в течение многих лет на радио «Голос Америки» выходила программа «Религия в нашей жизни». Автор этой программы – митрофорный протоиерей Виктор Потапов, настоятель Иоанна Предтеченского собора в Вашингтоне, знакомил слушателей с церковными датами, праздниками и предлагал в эфир уникальные архивные записи. Сегодня прозвучит фрагмент одного из таких эфиров, которые отец Виктор подготовил ко второй седмице Святого Великого Поста, когда совершается церковная память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Прозвучит также уникальное интервью с русским насельником Святой горы Афон, который родился еще до революции.
Каждое воскресенье отмечающегося ныне Великого Поста имеет два значения. С одной стороны, каждый из них входит в тот ритм, которым выявляется духовная диалектика поста. С другой стороны, в течение исторического развития церкви почти каждое великопостное воскресенье обрело еще и второе значение. Так, на прошлой неделе церковь праздновала торжество православия, вспоминая победу над иконоборчеством и восстановление почитания икон в 843 году в Константинополе. Связь этого празднования с постом чисто историческая. Первое торжество православия произошло именно в это воскресенье. То же можно сказать и о втором воскресении поста, посвященном памяти святителя Григория Паламы, о котором мы сегодня в передаче расскажем. Учение Григория Паламы вызвало при его жизни в XIV веке разногласия. Для разбора вопроса было собрано в Константинополе несколько соборов, и решение их, полностью утвердившее все высказанное Григорием, почитается церковью по своему значению равными решениям Вселенских соборов. Несмотря на такое церковное почитание Григория Паламы, далеко не все из трудов его было до последнего времени обнародовано, изучено и понято. Только в наше время возродился интерес к его трудам, и в этом отношении сделано очень много. В этой области потрудились греки, но в особенности русские. О святом Григории в 50-х годах в Париже была издана книга ныне покойного архимандрита Киприана Керна под названием «Антропология Григория Паламы». Исследования иерарха Московской патриархии в Западной Европе архиепископа Василия Кривошеина и ряд замечательных трудов нового декана Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке протоиерея Иоанна Мейндорфа. Отец Иоанн, кроме своего капитального труда, опубликовал и перевел на французский язык рукописи святого Григория, много веков хранившиеся в Парижской национальной библиотеке. Перевел отец Иоанн Мейндорф и многие сочинения противников Григория Паламы. В ограниченной по времени радиопрограмме невозможно передать все содержание учения святого, так же, как и дать его жизнеописание. Все, что можно сделать, это кратко отметить некоторые события его жизни и его место в истории православного богословия. И, наконец, попытаться показать то значение, которое святой Григорий и его учение имеют для современной духовной жизни.
Святой Григорий, происходивший из знатного рода, избрал с юных лет вместо открытого для него блестящего положения при византийском дворе путь монашества на Афоне. Там, на Афоне, о котором мы поговорим несколько позже в передаче, Григорий примкнул к тем монахам, которые именовались исихастами. Слово «исихия» означает «мир», «покой». Эти монахи-исихасты, кроме других различных духовных подвигов, творили непрерывно Иисусову молитву, то есть повторяли слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Такое моление нередко сопровождалось особыми телесными приемами, например, поклонами, согбенным положением тела при сидении, ритмическим дыханием. Монахи, долго упражнявшиеся в такой молитве, достигали высокое состояние духа, ощущали явное благодатное присутствие Божие в своем сердце и коренным образом устраняли в своем сознании не только греховные, но всякие непроизвольные представления и чувства. Они всецело погружались в созерцание Бога. Преуспевшие в этой молитве монахи и исихасты нередко получали дары пророческой прозорливости и способствовали просветлению окружавших их людей и тех, кто прибегал к их духовной помощи. Словом, влияние этих монахов, живших главным образом на Афоне, было очень сильным в эпоху святителя Григория Паламы. Когда в XIII веке стал распространяться рационализм, некоторые богословы подняли свой голос против исихастов. Главное, против чего рационалисты восставали, была вера подвижников в то, что они могут удостоиться истинного богообщения, и что тот духовный свет, который их внутренне озаряет, есть тот же самый, что на горе Фаворе преобразил Христа. Противники исихастов утверждали, что сущность Божия недоступна для человека, и что Бог только как бы издалека озаряет главным образом мысли людей, и этим путем руководит человеческим поведением.
В защиту исихастов выступил Григорий Палама, который впоследствии стал архиепископом Салоник и близким к патриарху и двору человеком. Он утверждал, что практика исихастов есть древнее православное явление, что тут нет никаких новшеств, и что молитвенное приближение к Богу имеет основание в таинствах Церкви, через которые человек получает семена истинной благодати. Но главным вкладом Паламы в богословие было его учение о божественных энергиях. Он доказывал, что если человеку недоступно общение с самой божественной сущностью, то все же человек имеет возможность подлинного богообщения и соприкосновения с Богом, так как Бог из любви к человеку общается с ним через особые свои энергии или силы.
Согласно учению Григория, Бог имеет как бы два образа существования. Один образ — это недоступная нам собственная жизнь Божества и его сущность. Другой — это постоянная обращенность Бога к своему творению. Вот с Богом, к нам обращенным, через его энергии мы можем общаться и обретать от него разные благодатные дарования. Это учение Григория Паламы, изложенное им в XIV веке, объясняло и закрепляло учение древних отцов Церкви, писавшие, что человек создан для преображения, для обожения. Этим учением укреплялась вера в действительность, в реальность всей сакраментальной жизни Церкви и молитв. Учение святого Григория Паламы было утверждено несколькими соборами Константинопольской церкви, решение которых, как мы уже отметили, имеет вселенское церковное значение.
Сам Григорий, стяжавший на Афоне многие благодатные силы, не только в слове, но и в жизни явил эту силу. Вынужденный принять участие не только в церковной, но и в государственной жизни, он никогда не считался с какими-либо чисто житейскими политическими соображениями, а искал возможности проводить в жизнь только то, что, как он считал, ему внушал сам Бог. За свое духовное мужество и отрицание всяких мирских компромиссов ему пришлось испытать тюремное заключение, но в конце концов он не раз добивался того, что он считал справедливым и согласным с волей Божией. Премудрости священный и божественный орган, кандак святому Григорию Паламы, о котором мы только что говорили и чью память Церковь отмечает во второе воскресенье Великого Поста. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Святая гора Афон, по-гречески «Агион Орос», где в XIV веке некоторое время жил и трудился на ниве церковной святой Григорий Палама, по преданию православной церкви, является земным уделом Божией Матери, то есть место, где Богоматерь проповедовала язычникам учение ее Божественного Сына. Афон расположен на гористом полуострове Эгейского моря, в северо-восточной части Греции. С материком его связывает узкий перешеек. По всей территории острова расположены древние монастыри, и управление полуостровом осуществляется советом, состоящим из настоятелей 20 главных афонских монастырей. Правительство Греции через особого чиновника выдает разрешение желающим посетить Афон или вступить в число братьев одной из обителей, но не вмешивается во внутренний распорядок жизни. Все монастыри на Афоне мужские, и лица женского пола не допускаются на полуостров. Отдельные отшельники на Святой горе Афонской, очевидно, поселились еще в VI веке. Около 680 года император Константин Паганат отдал этот полуостров в собственность инокам, и с тех пор, когда в Египте уже наблюдалось падение монашества, здесь возникает самый значительный монашеский центр православного Востока. в 681 году из Рима прибыл на Афон бывший константинопольский военный сановник Петр, прозванный впоследствии Афонским. Он здесь прожил строжайшей аскетической жизнью до своей кончины, последовавшей в 734 году. Его причисление к лику святых сильно способствовало дальнейшему развитию иночества на Святой Горе. В 960 году здесь поселился святой Афанасий Афонский, основатель знаменитой Лавры, послуживший образцом для всех больших афонских монастырей. Великая Лавра была поставлена выше всех афонских обителей не только по внешнему своему благоустройству, но и по той духовной жизни, которая проводилась ее братьями под мудрым и опытным управлением святого игумена. По повествованию афонского патерика, сборник житий местных святых, сюда стали стекаться желающие иноческих подвигов из Древнего Рима, Италии, Грузии, Армении и так далее. Явились иноки и люди мирские, властители государственные и церковные, которые оставляли свою власть, чтобы посвятить себя аскетическим подвигам. Афонские иноки не раз подвергались гонениям со стороны сарацин и латынян, которые старались уничтожить монашескую жизнь и искоренить стойкость православных монахов. Но через все эти столетия святогорские монахи сохраняли верность святоотеческому преданию. Русская православная церковь связана с Афоном самого начала ее существования. Святой Антоний Киево-Печерский, основоположник иноческой жизни на Руси, принял монашеский постриг именно на Святой Горе. Эта связь никогда не прерывалась. Архимандрит Паисий Величковский, своими трудами положивший начало русской переводческой деятельности в области святоотеческой письменности, на Афоне основал Свято-Ильинский скит. В этом скиту в 1982 году совершилось местное прославление святого Паисия по благословению архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей, административный центр которой находится в Нью-Йорке. Русское монашеское население Святой Горы в XIX веке достигло такой численности, что русский язык на Афоне был первым после греческого. В 60-е годы этого века еще встречались греческие монахи, которые могли объясняться по-русски. После революции в России иссяк естественный источник пополнения русского монашества на Афоне. Ныне совершенно опустел огромный русский Андреевский скит. Пантелеимоновый монастырь имеет немногочисленную братью, которая в какой-то мере пополняется из Советского Союза. Еще меньше братьев живет в русском Илинском скиту, который пополняется из рядов монашествующих Русской Православной Церкви за границей. Все общежительные монастыри на Святой Горе Афон живут в соответствии с афонским монашеским и богослужебным уставом, который точно определяет часы богослужений, работы и отдыха. Высоко в горах, в пещерах, находятся кельи монахов-отшельников, которые ведут уединенный образ жизни и лишь изредка посещают тот монастырь, в котором они начали свой монашеский путь. Среди них один русский отшельник, 99-летний иеросхимонах Никодим, с которым я провел нечто вроде интервью прошлым летом, когда я совершил паломничество на Святую Афонскую гору. Отрывки из этой беседы мы передадим несколько позже в нашей программе. Афонским монастырям принадлежат виноградники и оливковые рощи, на которых работают сами монахи, и они же занимаются рыбной ловлей. После освобождения от турецкого ига многие греческие монастыри на Святой Горе Афон стали пустеть и приходить в упадок. Независимая Греция стремилась во всем подражать Западной Европе, и страна была охвачена духом позитивизма и материального обогащения. Просвещенные греки как бы стыдились верой своих отцов, и резко сократилось число тех, которые стремились к монашескому подвигу. Возрождение греческих монастырей на Афоне наметилось лишь в последние годы. В целом ряде монастырей начался приток молодой греческой интеллигенции. Среди монахов все увеличивается число людей с высшим образованием. Мою последнюю поездку на Афон прошлым летом я заметил, что значительно увеличилось число насельников одного греческого монастыря Савроникита. 13 лет назад, когда я совершил первое свое паломничество на Афон, там было всего несколько пожилых монахов. Теперь же их гораздо больше. Здания монастыря восстановлены, возродилась библиотека. В числе монахов этого монастыря не только молодая греческая интеллигенция, но и перешедшие в православие и принявшие монашеский постриг немцы, французы, англичане и даже американцы, которые для получения права постоянного жительства на Святой Горе были вынуждены, согласно греческому закону, отказаться от своего гражданства и принять греческое подданство. Ставроникита — единственный из греческих монастырей Афона, где богослужения совершаются в настоящее время не только на греческом, но и на французском и английском языках. Настоятель русского скита в честь святого пророка Ильи, архимандрит Серафим, американец карпаторусского происхождения, принявший монашеский постриг в Свято-Тихоновском православном монастыре в восточной части штата Пенсильвания, и уже в течение 13 лет постоянно проживает на Афоне. Монахи из другого православного монастыря в Соединенных Штатах, русского Свято-Троицкого монастыря, расположенного близ города Джордан-Виль в северной части штата Нью-Йорк, часто посещают Святую Гору Афон и оказывают поддержку русским афонским обителям. Звук била на Афоне. Било — это деревянная или металлическая доска, ударами в которую созывались верующие к богослужениям в те времена, когда еще не употреблялись колокола. На Афоне до сих пор употребляют било. О порядке использования била мне рассказал монах русского Илинского скита, отец Иоанн.
Вначале бьется маленькое било, которая ударяется обходом вокруг храма. После бьется большое било, деревянное било. После этого железное, а после железного била 33 раза в честь земных годов Христа Спасителя на земле. Большой колокол. А после этого на все колокола.
Кроме била, на Афоне пользуются и колоколами, особенно в русских монастырях. В русском Пантелеймоновом монастыре знаменитый колокольный звон. Я наблюдал, как монах разгонял веревки большого колокола, и как многопудовый язык тронул металл, и раздался бархатно-маслянистый звук. Thank you. а потом пошли следующие, один за другим, меньшие колокола. Я был буквально пронизан звуками, так гудело и сотрясалось. Трепетало все существо. Звуки принимались и ногами, и руками, сердцем, печенью. Было отчего. Колокол святого Пантелеймона весит 818 пудов. Это величайший колокол православного Востока. Колокольный звон Пантелеймонова монастыря на Афоне. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Как я уже сказал, на Афоне монахи живут не только в общежительных монастырях. Некоторые, предпочитая более уединенное, суровое иноческое житие, подвязаются в небольших кельях, в скалах, высоко над морем. В прошлом году я посетил несколько таких отшельников, живущих на самом южном конце Святой горы Карулии. Большинство монахов на Карулии — греки. Среди них я встретил трех славян — два серба и иеросхимонаха Сифана и схимника Симеона. Отец Симеон взял на себя послушание ухаживать за последним русским отшельником на Карулии, 99-летним иеросхимонахом Никодимом. В келье отца Никодима я провел ночь. За несколько часов до сна, когда мы с отцом Симеоном готовили себе ужин, из соседней комнаты слабо доносились слова Иисусовой молитвы. Молился почти столетний старец отец Никодим. У меня сразу возникла мысль, как хорошо было бы записать его молитву и беседу с ним. Но к моей досаде я оставил магнитофон в Вилинском скиту, далеко от Карули. К счастью, у отца Симеона был маленький, не очень хорошего качества магнитофон, на котором я сделал следующую запись чтения отцом Никодимом молитвы и затем беседу с ним, отрывок из которой предлагаю вашему вниманию.
Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуйся. Это кто такой?
Это я, отец Виктор,
Господи, дорогой. Господи Иисусе Христе, помилуйся. Спаси, Господи, понуждает меня, чтобы молиться, потому что я все забыл. Только одну молитву Иисусу помню, а остальное все забыл. Так он меня понуждает, чтобы молиться, я помню. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня.
Может, батюшка, понятно? Вы когда приехали сюда на Афон?
1920 году на Афон приехал.
И прямо из России?
Из России я приехал. А на войну нас взяли. В 16-м году, и после войны покончилась эта с коммунистами война.
Вы были в белом движении?
Да.
Батюшка, а вы где родились, в каком городе?
Я Рязанской губернии уездный город Сапожок. Сапожковского уезда.
Батюшка, а вы когда приехали на Афон, в каком вы монастыре жили?
А, вперед приехал я в Пантелеймонский монастырь. И 7 годов прожил в Пантелеймонском монастыре. Потом захотелось мне под старцем прожить, чтобы... А тут старец был такой академик, магистр богословия, Феодосий.
И вы с ним сколько лет жили?
11 годов я у него прожил, послушником. Да. И вот я к нему поступил в послушники. У него он очень строгий, у него никто не уживался. Я решил терпеть у него. Все. И вот претерпел у него 11 годов. И он меня постриг схему. Я был и Никанор, дал мне имя Никодим. И вот я с ним прожил, 11 годов с ним прожил. В 1937 году он помер, и меня оставило на Владимире.
Батюшка, каким был отец Феодосий? Каким вы его помните? Какое было главное его учение?
Учение, чтобы был я послушник, отчечение своей воли и разума. Вот он, чего меня учил. Внутренним послушанием. Не внешнее послушание, только это делает и не делает, а чтобы отсечение воли и разума. Вот на этом он меня учил.
Батюшка, а вы помните в Пантелеймоновском монастыре старца Силуана?
Скажи, я у него был послушником. До отца Феодосия, и игумен меня благословил жить на пустыне, дал мне благословение жить на пустыне одному. Но чтобы под руководством отца Силуана.
Батюшка, когда вы приехали на Афон, сколько тут было русских монахов?
А в Пантелеймонском монастыре тогда было 600 человек еще было в Пантелеймонском монастыре. Да. Раньше было 9000, а теперь, когда я приехал, было 600.
А как тут на Карулии? Сколько тут было пустынников русских?
Когда я пришел сюда, 37 человек было. 37 человек, и при мне они все померли.
Что лучше всего для спасения души? Что лучше всего делать для спасения души человеческой?
Держаться церкви православной, совместные грехи, причащаться, все эти таинства.
А как часто причащаться?
Каждый 20-й праздник, и каждый пост.
Как-то, а какую так. Молитву лучше всего творить?
Читать Иисусу молитву. Господи Иисус Христе, помилуй меня. Вот те слова.
Батюшка, большое вам спасибо за беседу. Я вам
и
очень... Читай
мою беседу, я ничего не сказал.
Ну как же, мне все-таки очень приятно, да, останется всегда со мной. Я буду своим внукам рассказывать, как я встретился с старцем Никодимом.
Чего ты от меня понял?
Конечно. Много чего понял. Молитесь за нас, батюшка.
Да, дай Господи и вам. И вы привыкаете к Иисусовой молитве, непрестанно Иисусовой молитву творить. И молюсь за всех. Спасибо, Господи, камера Бога. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня.
Мы передавали беседу с 99-летним русским афонским иноком иеросхимонахом Никодимом. Одно из лучших описаний Афона в русской литературе принадлежит перу русского эмигрантского писателя Бориса Зайцева. Его повествование об Афоне было впервые опубликовано в Париже в 1925 году в издательстве «Имка». Второе издание было осуществлено в 1973 году Свято-Серафимовским фондом в Нью-Йорке. Послушайте сейчас небольшой отрывок из произведения Бориса Зайцева «Афон».
Я провел на Афоне 17 незабываемых дней. Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. тысячелетнее монашеское царство. Напрасно думают, что оно сурово, даже грозно. Афон — сила, и сила охранительная. Смысл его есть пребывание, а не движение. Афон созерцает, а не кипит и рвется, это верно. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, а не закона, любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел, ибо олюблен, одухотворен. Афон очень уединен и мало занят внешним. Это как бы остров молитвы, место непрерывного истока благоволения. Афонцы мало знают о пестрых делах мира и судят о них не всегда удачно, но они не устают молиться о мире, как молятся о себе. Они сравнительно немного занимаются наукой, философией, богословием, зато непрерывно служат Богу. В церкви, в келии, это придает им особый оттенок. Мир, справедливо полагают они грешным, но я не замечал у них гордыни или высокомерия к нему. Напротив, сочувствие, желание оказать помощь, простота и доброта, а не сумрачное отчуждение. Вот стиль афонский, и недаром тысячи паломников, поклонников, перебывали в этих приветливых местах. Мир всегда шел сюда за уроком духовного благообразия. Сейчас связь с Родиной прервана. Это ничего не значит. Афон видал столетия отрыва от нее во времена монгольского ига. Он вообще ориентирован на вечность. Вместо поклонников с востока к нему идут теперь поклонники с запада, пусть и в меньшем числе, но тоже русские и другого общественного положения. Вместо крестьян и купцов более просвещенный слой. Настанет, конечно, время, придет и Россия. Она и сейчас есть на Афоне. В лице его русского населения, русского монашества. Густая, крепкая и корневая Русь. Одно из очарований Афона — в нетронутой чистоте русский тип, склад, язык, то, что близко и что трогает, конечно, лишь нас, русских. Гордый взор иноплеменный скользит мимо.
Передавали отрывок из Афона Бориса Зайцева. Мы вернемся к этому произведению в будущем, когда в программе «Голос Америки. Религия в нашей жизни» мы подробнее расскажем о некоторых монастырях на Афоне. В сегодняшней программе мы много говорили о христианском аскетизме. Быть может, ни одна из истин христианского вероучения не подвергалась таким нападкам со стороны врагов христианства, как именно аскетизм. В нем хотели усмотреть темное и злое начало, начало, которое с недоверием и даже враждой относится ко всему, что связано с телесным бытием человека. Такой упрек справедлив разве что по отношению к буддизму, который при всей своей высокой духовной настроенности воспринимает тело человека как темницу души. Но по отношению к христианству такой упрек возможен лишь как плод недоразумения или преднамеренной клеветы. Ни одна из религиозных доктрин не содержит такого возвышенного учения о человеческом теле, как христианство, которое есть религия Бога, ставшего человеком, воспринявшего на себя всю полноту человеческого естества, кроме греха, от которого он пришел людей избавить. Апостол Павел учит, что тела ваши — суть храм живущего в них Святого Духа. Этот храм, прекрасный и совершенный сам по себе, пал, был поражен грехом и нуждается в очищении, для того, чтобы замысл Божий о его творении был явлен во всей его полноте. Никому не придет в голову утверждать, что хирург, удаляющий злокачественную опухоль, руководствуется при этом чувством ненависти к человеческому телу. Христианская аскетика есть искусство, при помощи которого душа перестает рабствовать телу и приобщает тело человека к своему бессмертию. Движущая сила христианского аскетизма не в отрицании тела и даже не в религиозном эгоизме личного спасения, когда человек думает лишь о том, как ему самому избавиться от власти греха, а в любви. Любовь к Богу есть первая заповедь, но с ней неразрывно связана другая, подобная ей, любовь к другому человеку, как к самому себе. У апостола Иоанна Богослова в его первом послании отождествление любви к Богу и к ближнему, то есть освобождение от эгоизма, даже самого возвышенного, достигает наивысшей степени. «Будем любить Бога», — говорит апостол Иоанн, — «потому что Он прежде возлюбил нас». И апостол добавляет, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего, заканчивает апостол Иоанн свою мысль. В этом смысле христианский аскетизм, в отличие от буддийского, не есть самоумерщвление, как путь к нирване, но утверждение жизни в любви, той любви, на которую способно лишь просветленное сердце. Но тот же апостол Иоанн говорит нам в том же первом послании: «Не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Неужели же это есть призыв к нелюбви к миру, как к творению Божьему? Весь дух иоанновской письменности, как и всего Нового Завета, исключает возможность такого втолкования. Тот мир, к вражде которому призывает нас апостол Иоанн, не есть мир, как творение Божие, а та греховная болезнь, которой этот мир поражен и от которой он может и призван избавиться силой Святого Духа. Человек, а тем более христианин, не может не любить мир, как создание Божие, с которым он навсегда связан в акте творения. Восстанавливая через очистительный подвиг аскезы образ Божий в себе, как вершине творения, человек служит исцелению всего мира, его возвращению к той славе, которую Бог отметил и увенчал свое творение. И эта аскеза лучше всего выявляется в монашестве. Этими мыслями о христианской аскетике мы заканчиваем еженедельную программу «Религия в нашей жизни», которую подготовил и составил священник Виктор Потапов.
Это был фрагмент программы «Религия в нашей жизни». Автор – протоиерей Виктор Потапов, настоятель Иоанна Претеченского собора в Вашингтоне. мы говорили о памяти святителя Григория Паламы, которую Святая Церковь совершает на второй седмице Святого Великого Поста. Дорогие братья и сестры, 16 марта исполняется 17 лет со дня кончины выдающегося подвижника благочестия 20-го столетия, духовного писателя и богослова, духовника многих духовных чад, протоиерея Михаила Труханова. Радио «Радонеж» посвящало многие эфиры отцу Михаилу Труханову, и за год до его кончины у батюшки в келье побывала наш корреспондент Тамара Москвичева, преснопамятная монахиня Нонна. Мы предложим сегодня фрагмент одной из записей Тамары Москвичевой, которую она записала как наставление отца Михаила на святую великую Четыредесятницу. Запись 2005 года, за год до кончины отца Михаила.
И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Свято и всегда, но вечно, и во веки веков. Аминь. Садись, раба Божия, садись. Вот вы говорите о посте, сейчас пост, пост великий. Пост, который требует от нас большого напряжения, воздержания в пище. Но смысл поста – послушание Богу. Это в широком смысле слова. А пост в узком смысле слова – это воздержание от пищи известных сортов и в количестве их. Первый пост был определен еще в раю нашим прародителям. И когда они нарушили заповедь Божия о вкушении плода с древа, которое было запрещено, вот они и были наказаны тем, что изгнаны из рая сладости, как сказано, и земля проклята за их прегрешение. И все мы плоти своей унаследовали это грехопадение наших прародителей. Поэтому мы, только ущемляя свое тело, можем предоставлять большую свободу своему духу. Вот почему человек, который живет только благами своего тела, только о здоровье заботится, о наслаждениях плотских, он подавляет жизнь духа. И поэтому пост установила Церковь для того, чтобы предоставлять большую свободу духу. Бог есть дух, и человек только тогда начинает по-настоящему молиться, когда дух человеческий освобождается от давления плоти. То есть, когда плоть не господствует над духом. По иерархии человек состоит из тела, души, и высшая часть души – дух человеческий. Значит, надобно, чтобы дух человеческий господствовал над душою и телом. А если мы тело будем обильно питать, ублажать наслаждениями плотскими, словом, всячески ласкать, то у нас тело начинает господствовать над духом. Дух порабощается телу, и тогда человек становится на уровне скотского положения. Пожрать, поспать, отдохнуть, ничего не делать, ублажать плоть своими наслаждениями плоти и греховных страстей и пороков. Вот почему Церковь, глава которой Христос, и определили известные дни для того, чтобы взнуздать человеку свою плоть, не порабощаться ею. Среда и пяток – всегдашние постные дни во всем году. В среду – это в память того, что Христос был по договоренности с еврейскими начальниками, первосвященниками и книжниками о предательстве, а в пятницу он был распят на кресте. Это всегдашние, так сказать, траурные дни, которые мы отмечаем вот особым воздержанием. В дни тех постов, которые определила Церковь, в частности, Великого Поста, у нас более строгие правила исполнения его. В части воздержания от пищи сказано, скажем, на первой неделе, понедельник трапеза не поставляется, ни хлеба, ни воды не положено. Во вторник уломок хлеба, соль и вода, больше ничего. Тоже и в четверток. А в среду, ради преждеосвященной, мы пьем чай с вареньем там и уломок хлеба также. В пятницу впервые на первой неделе мы едем колево, значит, кутью, скажем, с ягодами или там с кишмишом, а уже в субботу и воскресенье впервые едим на первой неделе наш варево с постным маслом. Во все субботы и воскресные дни Великого Поста также благословляется кушение постного масла. Рыба благословляется обычно только два раза в Великим Постом. На вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, и на Благовещение. Но пост – это усиление нашей духовной, так сказать, мощи, когда мы освобождаемся от тяжести служения нашей плоти. И поэтому при всех обстоятельствах наших скорбных, когда человек вообще отказывается даже от пищи. Ну вот у меня умирает мама, скажем. У меня просто пища-то не лезет, что называется. И поэтому я вынужден как-то воздерживаться от пищи. Во всех тяжелых обстоятельствах жизни мы как бы забываем о необходимости питания. Если уж питаемся, то самым таким, самым скромным, самым минимальным каким-то количеством довольствуемся. Словом, пост всегда естественен для человека, у которого какие-то обстоятельства скорбные. Трудно представить веселящимся человеком, у которого там какие-то скорбные обстоятельства. Эти отцы нам так говорят, что если вы хотите знать, какова молитва у ваших ближних, то вы прежде всего разузнайте, как они соблюдают пост. Если они посты не соблюдают, пренебрегают, легкомысленно нарушают их, то знайте, что их молитва, она приземистая, она не восходит до престола Вышнего. Только постящийся, то есть тот, кто освобождает свой дух от влияния, от давления плоти, он возносится к Богу и творит настоящую, искреннюю молитву. Поэтому Христос и говорит, что будут такие поклоняющиеся Богу, который поклоняется в духе и истине. Духом и истиной поклонников Господь ищет себе. Не тех, кто думает, только если кто-то голодает, скажем, постится, это еще не пост, он просто голодает. Голодают и балерины, голодают, скажем, какие-нибудь боксеры там, но это еще не пост. Пост не мыслим, да, это только голодовка. Пост мыслим всегда с молитвою. А святые отцы даже добавляют и творением милости. Пост и молитва, милостыни, они, так сказать, едины. Для поста нужно непременно два крыла. Именно молитва и милостыня, чтобы он возносился и угоден был Богу. И тогда молитва постящегося угодна Богу, потому что она свободна от всех таких земных привязанностей, что ли. Тогда дух высвобождается от человека, и он устремляется к горе, к духу, который есть Бог. Духовная молитва. И мыслим мы только тогда, когда подавляются плотские притязания, плотские услаждения, страсти, пороки, все это должно быть отменено для того, чтобы дух мог возноситься к Богу в молитве. И потому, если кто хочет молиться усердно, чтобы его молитва была услышана, он должен быть воздержанный. Воздержание – это не только, так сказать, установление христианское, но наши даже и диетологи, и наши биологи установили, что если бы, говорит, наши школьники с утра не наедались плотно завтраками, то больше бы было в человечестве гениев, потому что усвояемость научных дисциплин на уроках была бы выше. А так как мы наедимся, а потом наш желудок начинает переваривать все, и уж где там о высоких материях, которых нужно постигать школьникам. А святые отцы говорят даже, не думай с переполненным чревом постигать тайны Божественного Писания. Это практически невозможно. Вот почему мы рекомендуем, скажем, чтение Евангелия, чтение Библии, если есть возможность, все-таки читать с утра, до того, как мы завтраком даже своим, скажем, обильным отяготим свое чрево. Надо по возможности на пустой желудок. Как я могу постигать богодухновенное Писание Божие, если я сам приступаю к нему с насыщенным чревом? У них, говорит, Бог чрева, или силы его, Бог его. Вот эти все препятствия нужно уничтожить. Нужно, чтобы у нас было то, что заповедано Господом. А Господь сказал, приближающихся ко мне освящусь. На кого, говорит, возрю? Только на смиренного, на того, кто сердцем смиряется и сокрушается. А это сокрушение немыслимо для человека, если он будет упиваться или объедаться яствами, покоящими и наслаждающими его чрево, его плоть. Поэтому нужно проще, как говорил Иоанн Кронштадтский, проще нужно вести себя. Нужно жить в церкви по ее канонам, по ее законам. Если сегодня глава церкви Христос благословляет вкушение всякой пищи, мы едим. Если завтра не будет этого благословения, значит, не должны есть. Господь нам определяет воздержание от пищи ведь не для того, чтобы издеваться, так сказать, над нами, а для нашей же пользы. Он с любовью определяет время и наше поведение в пространстве и во времени. Мы подготавливаем себя к празднику праздников Пасхи Христовой, Воскресению Христову именно вот этим длительным постовым временем. Мы оплакиваем свои грехи, содеянные в прошлом, и просим у Бога простить нас. И в этой вот просительной молитве о прощении наших грехов мы как раз и воздерживаемся от того, чтобы яство меня отягощать свое тело. Чтобы действительно Господь презрел на наше смирение. Нам дан пример в Библии записанный. Тяжко согрешил город Ниневия. Господь послал туда пророка Иону. Иона прибыл туда, когда стал проповедовать в городе, что еще какие-то дни, и Ниневия будет разрушена за развращение, беззаконие. Тогда сказано, что все ниневитяне по приказанию своего царя объявили такой пост. Ни воды не пить, ни хлеба не есть, и даже животным не давали, ни водили ни на водопое, ничего. Все строго, и только умоляли Бога, чтобы Господь простил их. И Господь, уже определивший истребление Ниневии, отменил свой приговор. Вот и мы надеемся, что по молитвам нас, постящихся и просящих прощения и согрешений наших, Господь отменит и гнев свой, которым подлежали мы. Нам Господь дал смелость приступать к Нему с прощением о наших грехов. Сказано, Христос, Сын Человеческий, Бог во плоти, имеет власть на земле прощать грехи, потому что Он наш Искупитель, Он наш Спаситель. Он взял на Себя преступления, проклятия и все грехи человечества всего. Он принял на Себя скорби, страдания, смерть на кресте Голгофском, чтобы избавить нас от страданий, от проклятий и смерти за наши грехи. И поэтому мы прибегаем к Нему со смирением и с просьбой: Господи, прости наши грехи тяжкие, укрепи нас своей святой благодатью, чтобы нам впредь жить без греха, призывая Твое всесвятое имя в помощи и спасении. Все делай, Господи, во славу Твою. Аминь.
Мы приглашаем всех желающих почтить память этого выдающегося подвижника благочестия 20-го столетия 16 марта на Ваганьковском кладбище Москвы, участок 33, в 13 часов на могиле отца Михаила будет совершена панихида. И приглашаем всех желающих почтить память преснопамятного протоиерея Михаила Труханова в этот день, 16 марта, Ваганьковское кладбище, участок 33, начало панихиды в 13 часов.